как у Сеньки развязался язык. В тот же вечер Скорик поменял квартиру. Хотел с Жоржем попрощаться. До того носил где-то. Так и уехал по-английски, как последняя свинья. К извозчику его провожала одна мадам Борисенко, перенесшая часть сердечной расположенности к массе и на его ученика. Со страхом спросила: «А Масаил Мацуевич теперь что же, заходить не будет?»
«Завтра с утра непременно появится», — пообещал Сенька, еще не решивший, будет ли извещать японца о смене места жительства. «Передайте, Семен Скориков благодарил за заботу и желал здравствовать».
Чтобы быть от князя подальше, заехал к черту на куличики, аж за Пресню. Остановился в гостинице для железнодорожных служащих.
Хорошее место. Никто никого не знает. Ночку человек переночевал и поехал себе дальше.
Заодно уж и имя поменял для пущей конспирации, чтоб совсем концы в воду. Думал сначала назваться как-нибудь обыкновенно, а после решил уж менять так на что-нибудь звучное, красивое, в тон новой жизни. Записался в книге постояльцев Аполлоном Секандровичем Шопенгауэром, Комиво-Изжором. Ночью снилось всякое разное. То жаркое, сладостное, про смерть, то жуткое, как в окно князь лезет с ножом в зубах, а он, Сенька, в одеяле запутался и из кровати вылезти не может. Это ночью, а на рассвете Скорик проснулся от громкого стука в дверь. Сел, за сердце схватился. Думал, князь с очком его сыскали. Хотел по трубе водосточный тик, о чем был, то есть, считай, вовсе без ничего. Но из коридора донесся голос массы.
— Сенька-кун, дзиво отворяй!
Уф! Прямо не сказать, какое Сеньке от этого было облегчение. Даже не задумался, как японец его так быстро на новом месте нашел. Отодвинул засов, и в комнату быстро вошел масса, а за ним, вот это да, Эраст Петрович, собственной персоной. Оба хмурые, строгие. Масса у стенки встал, а его господин взял Сеньку за плечи, повернул лицом к окну, свет был еще ранний, сумеречный, и деловито сказал: «Ну, Аполлон Секандрович, хватит да дурака валять. Нет у меня больше времени возиться с вашей загадочной личностью. Рассказывайте все, что знаете, и про убийство Синюхиных, и про убийство Самшитовых. Этому нужно положить конец».
«Самшитовых?» — поперхнулся Скорик. «А я, да, думал...»
Его тоже в заикание повело. «Заразился, что ли?»
«Одевайтесь», — приказал Эраст Петрович. «Едем».
И больше пока ничего объяснять не стал. Вышел в коридор. Натягивая брюки и рубашку, Сенька спросил сенсея: «Как вы меня нашли-то?»
«Номер прорядки»,
— ответил тот коротко, и Сенька понял. Мадам Борисенко запомнила номер извозчика, а тот рассказал, куда отвез седока.
«Вот тебе и конспирация, вот тебе и концы в воду.
А куда едем?»
«Смотреть место преступления».
«О, Господи, что за охота!» Но перечить Сенька не решился.
«Эти силком за шиворот поволокут, знаем-ка уже ли».
Всю дорогу до Моросейки Сенька сильно нервничал, и чем дальше, тем больше.
Так, выходит, не заарестовали Ашота Шотча, порешили?
И раз Петрович сказал «Самшитовы», это значит, супружницу тоже.
Кто?
Грабители? А при чем тут он, Сенька Скориков? Полицейских перед лавкой не было, но на двери висела веревка с печатью, а внутри горел свет. На улице пока было пусто, магазины еще не открылись, а то бы обязательно народ столпился. В дом вошли со двора через черный ход. Там поджидал чиновник в синем мундире, тихий, неприметный, в очочках.
— Как вы долго!
— укорил он Эраста Петровича.
— Я же просил. Протелефонировал вам в полночь, а сейчас половина шестого. Я рискую.
— Извините, Сергей Никифорович. Понадобилось разыскать важного свидетеля. Хоть Сеньку и назвали важным, но не больно ему это понравилось.
— Чего это? Свидетель-то?
«Рассказывайте», — попросил Распетрович чиновника, — «что удалось установить при первичном осмотре?»
«Пожалуйте сюда»,
— поманил очкастый Сергей Никифорович. Прошли в комнаты.
Здесь, в задней части лавки, у ювелира было что-то вроде конторы. Жилые покои наверху. Однако туда преступник не поднимался. Все произошло здесь.
Он заглянул в блокнот. «А врач полагает, что Самшитову Нину Акоповну, 49 лет, убили первой, ударив тяжелым предметом в висок. Тело лежало вот здесь».
На полу у двери была нарисована мелом человечья фигура, не очень похожа, а сбоку темнело пятно.
«Кровь!»
— догадался Сенька и содрогнулся.
«А Самшитова Ашота Ашотовича, 52 лет, преступник, связал, усадил вот в это кресло. Как видите, всюду кровь, на изголовье, на подлокотниках, на полу. Причем и венозная, и артериальная, разной пульсационной упругости. Простите, Ярослав Петрович, я невнятно пересказываю, плохо владею медицинской терминологией», — смутился чиновник. «Вы мне когда еще пеняли, чтобы подучился? Да, новое начальство не требовало. Вот руки-то и не дошли».
«Неважно», — перебил его Ярослав Петрович. «Я понял. Самшитова перед смертью пытали. Резали ножом?»
«Вероятно. Или же тыкали колющим предметом?»
«Глаза?»
«Что глаза?»
«Глаза у трупов выколоты?»
«А, вы про хитровские убийства!»
Сергей Никифорович покачал головой.
«Нет, глаза не выколоты. И вообще картина преступления несколько иная. Посему это расследование решено выделить в особое производство, отличное от дела о хитровском слепителе».
«А хитровский слепитель?» — поморщился Ярослав Петрович. — Что за глупое название? Я думал, его употребляют только газетчики.
— Это пристав 3-го Мясницкого участка полковник Солнцев придумал. Репортеры так и ухватились. Хотя, конечно, с грамматической точки зрения...
— Ладно, черт с ней, с грамматикой, — сказал Ярослав Петрович, пройдясь по комнате. — Пройдемте на второй этаж.
— Незачем. Совершенно очевидно, что убийца туда не поднимался.
— Убийца? Не убийцы? Установлено, что преступник был один?
Видимо, так.
Соседи показали, что Самшитов никогда не обслуживал и даже не пускал в лавку более одного посетителя, сразу запирал дверь.
Очень боялся ограбления, ведь Петровка близко.
Следы грабежа?
Никаких. Даже в лавке ничего не взято, хотя там в стеклянной витрине лежали кое-какие безделушки. Правда, невеликой ценности. Я же говорю, все произошло в этой комнате.
Ярослав Петрович покачал головой, вышел в лавку. Чиновник и Масса за ним. Сенька тоже, чтобы не оставаться одному в забрызганной кровью комнате. — А это что? — показал Ярослав Петрович на птичью клетку. В ней, откинув хохластую башку, валялся попугай-ливончик. Сергей Никифорович пожал плечами.
«Попугаи и птицы нервные, чувствительные к шуму, а тут поди криков и стонов было, а серчишка не выдержала. Или, может, не покормили его вовремя?»
«Дверца открыта, да и...»
«Гляди-ка, Масса!»
Ярослав Петрович взял трупик в руку, передал японцу. Тот подцокал языком.
«Баську свернули. Убийство!»
«Да...» «Жалко, эксперт не освидетельствовал», —
хмыкнул полицейский. Видно, решил, что азиат шутит. Но Сенька-то знал. Для сансея душа, она и есть душа. Хоть человеческая, хоть птичья. «Как понизился профессионализм московского сыска», — печально молвил Ярослав Петрович. 10 лет назад подобная небрежность была бы невообразима».
«И не говорите»,
— еще горше вздохнул Сергей Никифорович.
«Сейчас не то, что при вас. Видите ли, никакого удовольствия от работы. Одной результативности требует, а доказательность никого не заботит. О торжестве справедливости и вовсе говорить нечего. У начальства другие заботы».
«Между прочим», — понизил он голос, — «я не сказал по телефону, ваше пребывание в Москве не составляет тайны. Я по случайности видел на столе у полицмейстера секретное предписание установить ваше местопребывание и организовать негласную слежку. Кто-то вас видел, узнал и донес».
Эраст Петрович этому известию нисколько не расстроился, а даже, кажется, был польщен. «Не мудрено. Меня в Москве знают многие. И, видно, не забывают. Благодарю вас, Субботин. Я знаю, как вы рисковали, и ценю. Прощайте». Он пожал очкастому руку, а тот сконфуженно пробормотал.
«Ерунда, вы бы все же поосторожней. Кто их знает, что у них на уме? Его высочество злопамятен». «У кого у них? И что за высочество?» Сенька не понял.
Из Самшитовского двора вышли переулком в Лубянский проезд. Оттуда повернули к скверу. У первой же скамейки Эраст Петрович жестом пригласил. «Присядем».
Сели. Сенька посередке, эти двое по бокам. Чисто арестант под конвоем. «Ну-с, господин Шопенгауэр», — повернулся к нему Эраст Петрович, — «поговорим?»
«А чего я-то?»
— пробурчал Скорик, предвидя нехорошее.
«Я знать ничего не знаю».
Дедукция доказывает обратное.
«Кто-кто?» — обрадовался Сенька.
«Я дедукции вашей в глаза не видывал. Врет она все, стерва!»
Эраст Петрович дернул углом рта.
«Эта дама, Скориков, никогда не врет. Помните серебряную копейку 17-го столетия, которую я нашел в кармане убитого Синюхина? Разумеется, помните. Вы тогда еще подчеркнуто ею не заинтересовались. Откуда у нищего каакаляки этакая нумизматическая диковина? Это раз. Идем далее. На месте убийства вы, Скориков, старательно отворачивались, а то и зажмуривались, хотя, по массенным наблюдениям, отсутствием любопытства не страдаете. Изумление и ужаса естественных при подобном зрелище тоже не проявляли. Согласитесь, странно. Это два. Далее. В тот день у вас в кармане, как и у Синюхина, позвякивало серебро и довольно звонко. Судя по звуку, монеты были мелкие, каких в наши времена не чеканят, а в руке вынесли палку из чистого серебра, что совсем уж необычно. Откуда серебряные россыпи у вас, хитровского гавроша? Это три.
«Обзываетесь, да? На Г сироту ругаете?» — набычился Сенька. «Грех вам. А еще приличный господин...»
Масса двинул его локтем в бок.
«Когда господин говорит, это раз, это два, это три, помаркивай! Дедукцию спугнешь!»
Скорик по сторонам оглянулся. Никакой дамы вокруг не было.
«Кого спугивать-то?»
Однако на всякий случай язык прикусил. «Это Сансей пока легонько локотком пихнул, а там, может, и посерьезнее шарахнуть». Эраст Петрович продолжал, будто его и не перебивали.
«Хоть я и не собирался расследовать это преступление, потому что занят совсем другим делом, но ваше поведение меня заинтриговало, и я поручил Массе присмотреть за вами. Однако новое жестокое убийство, о котором мне нынче ночью сообщил мой давний сослуживец, изменило мои намерения. Я должен вмешаться в эту историю, потому что власти явно не в силах найти убийцу. Следствие даже не видит, что эти преступления — звенья одной цепи. Почему я так считаю, хотите вы спросить?
Ничего такого Сенька спросить не хотел. Однако спорить со строгим человеком не стал, пускай говорит.
Дело даже не в том, что от Моросейки до Хитровки, где убили Синюхиных, 5 минут хода. В обоих этих злодеяниях налицо две принципиально сходные черты, встречающиеся слишком редко для того, чтобы их можно было счесть случайным совпадением. Убийца явно преследует некую грандиозную цель, ради которой не отвлекается на мелочи вроде цепочек и медальончиков из витрины ювелирной лавки. Это раз. А еще впечатляет дьявольская осторожность, понуждающая преступника не оставлять никаких свидетелей ни единого живого существа, даже такого безобидного, как 3-летний младенец или птица. Это два. Ну, а теперь о вас, Скориков. Я совершенно уверен, что вы многое знаете и можете мне помочь.
Сенька настроившийся дальше слушать про душегуба, от такой неожиданной концовки вздрогнул, поежился под пристальным взглядом голубых глаз, крикнул: «Ну, завалили ювелира этого! А я при чем?» Масса снова двинул его локтем уже сильнее. «Про сопривого мартишку забыр, который на тебе рубль заработал. Он видер, как ты в равку серебряные парки носир».
Понял Скорик. Не отпереться. Потому перешел с базарного крику на хныканье.
«Чего надо-то? Спрашивайте толком, а то пужают, ребра локтем бьют».
«Бросьте прибедняться», — сказал Распитович. «Масса характеризует вас самым лестным образом. Говорит, что вы не жестокосердны, что у вас пытливый ум и самая ценная человеческая черта, что вы стремитесь к самоусовершенствованию. Раньше до этого последнего преступления Масса просто спрашивал вас, не надумали ли вы поделиться с нами вашей тайной. Он был уверен, что рано или поздно заслужит ваше доверие, и вы захотите облегчить перед ним душу. Теперь же ждать некогда. Я требую от вас, уже безо всякой деликатности, ответа на два вопроса. Первый — чего ищет убийца? И второй — что вам известно об этом человеке?»
Масса закивал головой. «Давай, мол, не трусь, говори». Ну, Сенька все и рассказал, как на духу. И про колоду, и про очка волчину мокрушного, и про смерть, и про то, что князь его, Сеньку, из-за ревности извести хочет. Ну, то есть не совсем, конечно, все. Про клад уклончиво помянул, мол, вроде есть такой, а правда ли, нет ли, то ему Скорику неведомо. Ну так ведь и на духу тоже не совсем уж всю правду говорят, верно?
Значит, по-вашему, Скориков, выходит, что Синюхина этот самый князь с Валетом истребили, желая выпытать тайну клада? — спросил Ираст Петрович, дослушав не очень складный Сенькин рассказ. — А к антиквару князь наведался, чтобы узнать ваш адрес.
— Само собой, Проха ему донес, крысенок. Видел он меня подле лавки, я ж говорил. Потому и не пограблено ничего, что князю мелкие цацки, тьфу, ему до меня добраться нужно.
— А вы уверены, что князь вас ищет из одной лишь ревности? Ираст Петрович наморщил гладкий лоб, будто не совсем что-то понимая. — Может, вы ему из-за клада нужны?
У Сеньки внутри все так и заныло. — Догадался. Обо всем догадался хитроумный барин. Вот сейчас пристанет, говори, где серебряный хворост спрятан. Чтобы потянуть время, Скорик затараторил. Ужас, как ревнует! Лучше б качку своему ревновал. Тот тоже к смерти шастает. Он ей марафет, а она ему известно чего. Но не от шалавства это. Что с нее взять, марафетчицы над собой не властны. Хворь это у них такая.
При Яузе в старину, кажется, был монетный двор, где серебряную монету чеканили, задумчиво произнес Ираст Петрович, когда Скорик запнулся воздуху набрать. Ладно. Проклад мне сейчас неинтересно. Скажите-ка лучше, Скориков, не можете ли вы меня познакомить с этой интригующей особой, которая свела с ума весь фартовый бамонт? Говорите, ее зовут Смерть. Какое декадентское имя.
У Сеньки от сердца отлегло.
Познакомить можно. А что со мной-то будет, а? Не выдадите меня князю?